теперь, спустя почти двое суток после обысков у вас и у других волонтеров Киберальянса, что вы можете ответить на вопрос о реальной причине случившегося? Откуда, как говорится, ноги растут?
Я думаю, что просто вот этот случай с одесским аэропортом, когда неизвестные разместили там картинку с Гретой Тунберг на табло аэропорта, то, что Служба безопасности Украины и национальная полиция просто использовали этот случай как предлог, чтобы зайти к нам с обысками и изъять технику и попытаться что-то там найти. Естественно, что к взлому аэропорта мы не имеем никакого отношения. Еще год назад мы предупреждали и руководителей Одесского аэропорта, и соответствующие службы, включая полицию и СБУ, что сеть в этом предприятии не защищена и что могут из-за этого произойти большие неприятности. Но вместо того, чтобы исправить выявленные недостатки в защите, они решили наказать гонца. То есть, кто сообщил, тот вроде как это и виноват.
А выкладывали ли вы эти уязвимости, я имею в виду Одесский аэропорт, в открытый доступ? Мог ли им кто-то воспользоваться таким образом?
Мы всегда очень ответственно относимся к таким вещам. Если мы публично заявляем, что где-то найдена уязвимость, то мы стираем все персональные данные. Мы затираем адреса сайтов, в которых найдены уязвимости, или IP-адреса, именно для того, чтобы никакие злоумышленники не могли этим воспользоваться. То есть это даже не просто уязвимости, это информация, которая лежит буквально в открытом доступе. То есть вы просто открываете компьютер, там, открываете Google, вводите поисковый запрос и находите эту информацию, потому что она просто это лежит доступна без паролей, без смс и регистрации. То есть не используются никакие специальные средства. То есть мы всегда стараемся придерживаться в своей работе волонтерской действующего законодательства Украины. Законы мы не нарушаем.
Вы же сотрудничали с украинскими властями и с украинскими силовыми ведомствами. Почему вдруг они обернулись против вас?
Мы всегда пытались наладить этот диалог. И с предыдущей властью, и после того, как эта власть сменилась, это с нынешней, потому что у нас есть общий интерес – национальная безопасность. Шестой год продолжается война с Россией, и мы стараемся делать то, что умеем, и помочь нашему государству обеспечить защиту. В киберзащите это мы разбираемся. И всегда пытаемся наладить диалог. Но очень часто вместо диалога представители власти просто уходят в отрицание. То есть это не наше, это старое, это неважное, неинтересное. Но мы почему-то сейчас напишем заявление в полицию и СБУ о том, что нас это взломали. Как они одновременно умудряются заявлять это, что это неважно, и жаловаться в полицию, я не очень хорошо понимаю. То есть с некоторыми представителями власти это получалось как-то разговаривать, у них потихоньку начинает проясняться ситуация, что происходит с киберзащитой, особенно после разрушительной российской атаки вирусом Непетя. Но, то есть, происходит все это медленно. И теперь вот еще с вот такими вот эксцессами, когда вместо этой благодарности к вам домой вламывается спецназ.
То есть вы все-таки склонны считать это неким эксцессом, а не целенаправленной политикой власти?
Дело в том, что я просто не знаю. То есть у меня прошел обыск со спецназом, с представителями полиции и СБУ, изъята эта вся техника. Компьютеры, мобильные телефоны, даже это флешки там какие-то с записями музыкальными, хотя с ними был эксперт это киберполиции. То есть, но при этом у меня не выдвинуты никакие обвинения, нету подозрений. То есть я даже не знаю, кто я сейчас в этом деле. Мотивы могут быть самые разные. Я просто не готов это сразу ответить это на этот вопрос, был ли это чей-то заказ, чье-то недовольство, или это такая политика это властей прессовать неудобных волонтеров, как было с Вейфмастером. Я пока это затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Но вообще, стали ли вы больше опасаться за свою безопасность после прихода к власти Владимира Зеленского?
Дело в том, что риски существовали всегда. Всегда за последние 6 лет постоянно это поступали и угрозы, и чего только это не было. Но нельзя это постоянно это бояться. Нас бесполезно пугать. Сейчас они, ну, нас действия СБУ и полиции это вынудили, вот это, снять наши красивые балаклавы, назвать настоящие имена и выйти на пресс-конференцию, чтобы рассказать всем, что происходит.
Существует версия, что поскольку Владимир Зеленский активно настроен на примирение с Россией, то ему, соответственно, невыгодно и такие люди, как вы.
Может быть и так, но я считаю, что с Россией мириться бесполезно. То есть Российская Федерация на протяжении уже 10 лет доказывает, что они недоговороспособны. Естественно, как любой нормальный человек, я хочу мира. Я хочу мира в моей стране. Но я абсолютно точно знаю, что нельзя просто прекратить войну. В войне можно победить, в войне можно потерпеть поражение. Прекратить ее нельзя. И договариваться с Российской Федерацией о чем-то или с ее марионеточными так называемыми республиками, с моей точки зрения, абсолютно бесполезно. Это только приближает это наше поражение.
Можете приоткрыть завесу тайны над вопросом о том, какие именно украинские структуры и по каким поводам прибегали или просили вас им помочь?
Часть это из этого отнюдь не секрет. То есть, допустим, в августе нас пригласили в Совет национальной безопасности и обороны. И там была сформирована рабочая группа по кибербезопасности, где в том числе присутствовали и мы. То есть понимание, что данные необходимо защищать, что от того, как работают компьютеры, зависит повседневная эта жизнь украинцев. То есть такая мысль наконец-то появилась. И помимо всевозможных это чиновников, также пригласили и несколько профессионалов в этой области, в том числе это и нас. Общались, допустим, и со службой это специальной связи. Теперь это CRQA, команда реагирования на инциденты, наконец-то начала реагировать. То есть появилась это какая-то реакция и взаимодействие. Иногда обращались с вопросами и другие структуры, но вот эти две, о которых рассказывали публично.
Такой вопрос. Вот вы упомянули вирус NotPetya, а с тех пор, как он прокатился, скажем так, по Украине, были ли, фиксировались ли вами какие-то попытки российских структур осуществлять атаки на Украину?
Они происходят постоянно. Дело в том, что если о каких-то уязвимостях неизвестно, это не значит, что их нет. Когда россияне запустили NotPetya, то они хотели нанести именно видимый, заметный ущерб, и он составил 10 миллиардов долларов, ну, есть такая оценка. Ну, и это было связано со склоками между Федеральной службой безопасности и главным разведуправлением России, потому что это вечный конфликт, разведчики хотели следить, а чекисты хотели нанести ущерб. Но с тех пор поменялось в Украине чуть менее чем ничего. Это если бизнес извлек из этого происшествия какие-то уроки, и бизнес чутко относится к безопасности, потому что понимает, что это их репутация, их деньги, их возможный ущерб, то государственные структуры по-прежнему не реагируют и не знают даже, что нужно делать, как это нужно делать. И сохраняются те же самые две основные проблемы – некомпетентность и безответственность.
В России, в свою очередь, довольно часто винят украинских хакеров в той волне звонков о минировании, которая уже, по-моему, больше года продолжается, и тоже принесла России довольно существенный финансовый ущерб. Как вы думаете, может это быть правдой? Могут ли за этими звонками и имейлами стоять украинские хакеры?
Нет, я так не думаю, потому что у меня есть теория, что вот эта волна недавняя доминирования скорее связана с делом биткоин-биржи VEX.
Малафеевский.
Малафеевский там это участвует, это в том числе. Малафеев переписал остатки Векса на подконтрольного ему боевика Хавченко, если я не путаю фамилию. И мы тоже в том числе публиковали документы на этот счет. И я думаю, что минируют в России обманутые вкладчики, которые потеряли огромные деньги на таком вот этом многослойном китке, в котором в том числе участвовали российские власти.
Одна из самых запомнившихся акций Киберальянса – это публикация почты приемной Суркова в 2016 году. Теперь Сурков уходит, дав напоследок яркое интервью, в котором фактически признается в том, что он был главным архитектором плана по развалу украинской государственности. Вот как вы думаете, удалось ли публикации тогда его писем хотя бы отчасти помешать России осуществить этот план? Какие чувства у вас вызывает его отставка?
Дело в том, что независимо от того, будет ли этим заниматься Сурков, или какая-то из других башен это Кремля. Я уверен это в том, что Россия никогда не остановится и не оставит от попыток расшатать ситуацию здесь у нас, используя абсолютно любые предлоги. То есть точно так же, то есть до того, как Украиной начал заниматься Сурков и строить это свои планы, то есть до этого попытались военные, у них не получилось взять Украину с наскока, то есть до того, как прошел первый Минск. А публикация, то есть я думаю, что это был хороший сигнал Российской Федерации о том, что все, что они могут сделать нам, мы, в свою очередь, можем сделать им. Кибервойна – довольно эффективное средство. Я надеюсь, что наша эта работа помогла, ну, если не остановить Российскую Федерацию, то хотя бы сдержать агрессию и сорвать некоторые их планы.
Напомните нашим слушателям о других своих акциях, в центре которых была Россия. Какие из них стали самыми любимыми вашими, хотя, может быть, и не самыми резонансными?
Было много занятных моментов, то есть ярко было со взломом Александра Проханова. То есть, когда от имени Проханова я разместил этот текст, это с призывами идти на Кремль, и все его подписчики, не глядя, лайкали этот пост. Это было очень смешно. Потом Киселев в эфире размахивал руками, говорил, что вся эта подрывная деятельность идет из Киева, не будьте лохами. То это было ярко. И таких акций было много. Взламывали иногда даже это российских разведчиков, российских хакеров. Это было особенно смешно, потому что несколько российских хакеров умудрились пробраться на почтовый сервер Министерства внутренних дел Украины и получили доступ ко всей почте. Но так как они слишком долго думали о том, что им делать это с полученными доступами, то мы следили за их перепиской и предупредили МВД и СБУ о том, что россияне копаются в их системе.
Вообще, в последние годы только и разговоров, что о российских хакерах, о хакерах ГРУ и так далее. Вот что из сказанного и написанного о них, на ваш взгляд, реальность, а что на самом деле миф?
Дело в том, что тут нужно понимать это, что кибервойна – это очень дешевый способ ведения войны. То есть представьте, что для того, чтобы получить какую-то информацию, чтобы на ее основе принимать какие-то решения, в том числе военные и политические, в традиционном мире разведок это вам потребуются годы, десятилетия и огромные деньги, чтобы расставить своих людей на ключевых позициях, склонить их к сотрудничеству, передать эту информацию, обработать. То есть это колоссальные усилия и средства. С помощью нехитрых хакерских приемов, таких как фишинг, можно получить доступ это моментально. И естественно, что каждая страна хочет использовать подобные возможности, потому что, во-первых, это очень дешево. Россия прибегает к таким средствам особенно часто, именно потому, что традиционная военная сила, традиционными военными способами, они не могут добиться поставленных задач. То есть то, что они часто используются хакерскими методами, показывает в том числе и их слабость. И ГРУшники, и ФСБшники используют довольно простые приемы, работают в общем-то, по схеме. Но делают это часто. И, естественно, они действительно представляют угрозу. Особенно хорошо это понимают в Соединенных Штатах. Недавно в новостях проскочило, что они обнаружили, что было взломано агентство информационного обеспечения Пентагона, DISA. И до этого они также это находили и российских, и китайских хакеров. Это и в своей критической инфраструктуре, в энергосистеме. В Украине были блэкауты. Их было два в Прикарпатье и в Киеве в 2015 году. Их находят постоянно, и все понимают, что это проблема. И с этим что-то нужно делать. Это, надеюсь, это, что такое это понимание появится и в Украине.
Может ли Украина с вашей помощью или без вашей помощи ответить России тем же самым? То есть вмешаться каким-то образом в критическую инфраструктуру и нанести ущерб?
Техническая возможность такая есть. Но вы же понимаете, то, что вмешательство в критическую инфраструктуру – это, по сути дела, акт международного терроризма. Мы всегда это в своей деятельности придерживаемся определенных принципов. То есть нас интересовало и интересует политическое руководство, это политическое руководство России, военные. Что они делают, что они собираются делать, это какие еще пакости они для нас это придумали. Различные федеральные службы. Вмешиваться в критическую инфраструктуру, да, это возможно. Но я считаю, что это было бы крайне безответственно и не приблизило бы нас к победе в войне.
Думаете ли вы о том, чтобы теперь, когда вы до принесения государствам извинений прекращаете с ним сотрудничество, думали ли вы о том, чтобы снова сосредоточиться на акциях, целью которых будут являться россияне, например, имеющие отношение к войне в Донбассе? Стоит ли нам ждать каких-то новых разоблачений, новых публикаций, новых сливов?
У нас по-прежнему сохраняются колоссальные объемы информации, естественно, то есть хранятся они не в домашних, это компьютерах, и мы стараемся следить, анализировать, что там происходит. То есть выбора, по сути дела, нет. Это потому что я глубоко убежден это в том, что просто так договориться с Российской Федерацией невозможно. Независимо от того, это какую позицию занимает президент или другие государственные структуры. Война идет и война продолжается. Соответственно, а так как мы к Конституции Украины относимся серьезно, и в ней написано, что защита страны – это обязанность каждого гражданина, то, естественно, мы будем это продолжать, это следить за теми источниками информации, которые у нас есть. И может даже в каких-то неотложных случаях что-то публиковать. Но после того, что произошло позавчера, то есть я просто не понимаю, как теперь общаться с государственными структурами. Они считают это, что им все это не нужно. Как-то оно все само утрясется. Я считаю, что это грандиозная ошибка, заблуждение.
Как вы себя чувствуете в новом образе, так сказать, с открытым лицом, с настоящим именем и фамилией? Впервые за долгие годы вы, так сказать, сняли маски, как вы сами сказали. Каково ощущать себя теперь не анонимным персонажем, а вполне реальным?
Это во многом упрощает это нашу это жизнь. Теперь мы будем это действовать как общественная организация. Открыто. Не будем больше прятаться, это наоборот откроет нам дополнительные возможности.